Сегодня я для нашего общего размышления взял отрывок, который записан в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 9 глава. Мы с вами прочитаем известный многим из вас отрывок с 57 стиха до конца главы. Итак, Луки, 9 глава, с 57 стиха. «Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал Христу: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мной“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“. Аминь. Это один из немногих текстов, где слова Иисуса вызывают такой резонанс, где многие могут сказать: «Иисус, где твоя любовь? Где твое принятие? Где действительно поддержка тех, кто хочет идти за тобой, кто изъявил желание?» Ведь вы прекрасно, наверное, знаете из контекста, что это не просто случайные прохожие, с которым завел Иисус беседу. Это люди, которые шли вместе с Ним, которые слышали Иисуса, которые видели чудеса, и тут мы встречаем такой диалог. И вы знаете, проповедь свою я назвал так: «Синдром когда-нибудь». Я не знаю, может быть, у вас лично или у ваших родных, бабушек, дедушек, скорее всего, бабушек, есть сервант, а в серванте наверняка есть хрусталь. У кого-то фарфор стоит. И я помню, что мы в своей семье, по-моему, никогда им не пользовались. Почему? Потому что должен прийти не просто гость, сосед, но кто-то такой важный, что когда-нибудь мы достанем и поедим селедочку из хрустальной селедочницы. Фруктики, которые, в принципе, было сложно достать, но они бывали, но мы никогда их не складывали туда и не ставили на стол, потому что мы ждали: когда-нибудь придет тот, когда у нас будет точно праздник. Это не наш день рождения, не день рождения родителей или еще что-то. Это что-то другое. И вы знаете, у нас в любом случае, в любом аспекте жизни есть вот такие моменты, что когда-нибудь что-то произойдет. Когда-нибудь я закончу ремонт. Когда-нибудь я пойду на собеседование, чтобы устроиться на работу. Когда-нибудь я займусь самообразованием, чтобы подтянуть определенные предметы. Когда-нибудь. И это у нас, в принципе, начинается уже скоро, да, к Новому году. На Новый год мы с вами опять что-то пообещаем. Потом мы проснемся, съездим на молодежный выезд, проведем служение. И это когда-нибудь может не наступить. Здесь первый, который заявил о том, что он пойдет за Христом, куда бы ни пошел. И ответ Иисуса, как бы он нам ни казался таким жестким, он означает одно, что человек, изъявляющий такое желание, в принципе, не совсем понимает, что значит следование за Христом. человек, который, ну, для нас это очень актуально, человек, который записался на основу веры, к третьему уроку он понимает, что он, в принципе, не туда записался, его не устраивает что-то. Делать ли домашние задания, быть подотчетным, быть более каким-то ответственным. Человек, который переходит в другую церковь, ища ее, он тоже может не до конца понимать, а куда и для чего он ходит и переходит. Когда мы размышляем о том, почему люди сказали: «Позволь мне похоронить отца моего», другой сказал: «Позволь проститься с домашними», мы с вами придумываем другие отговорки. В чем? В чем причина вот этого синдрома когда-нибудь? И первое, что является вот этой причиной, это наш страх. Страх перед другими людьми, который не дает нам сделать какой-то шаг, боясь чужого мнения, когда мы переживаем, а что о нас скажут другие люди. В принципе, возможно, есть здравый страх, но он перерастает в нездоровый, когда мы, прежде чем согласиться что-то сделать или куда-то поехать, пойти, мы говорим: мы ограничены в ресурсах. Да мы это не потянем. Да мы не сделаем это. Да кто мы такие вообще? Да, мы многое можем о себе сказать, что мы не соответствуем определенным стандартам, и поэтому мы боимся рискнуть, боимся что-то сделать, что-то важное, что-то большое. Знаете, иногда, мне кажется, мы похожи на Адама с Евой, которые просто спрятались. И, в принципе, Адам и говорит причину своей этой ситуации, почему он спрятался. Он сказал: «Голос твой я услышал и убоялся». Что-то в сердце Адама было то, что он понимал, что призыв «Где ты?» повлечет за собой определенный отчет, определенный рассказ, что произошло, почему это произошло. И лучше спрятаться. Но спрятаться куда? За тем, что Бог сотворил. Они спрятались, используя то, что в принципе и так Божье. Вы знаете, послание к Тимофею, во втором послании апостол Павел пишет: «Бог дал нам духа небоязни», 7-8 стих 1 главы 2 Тимофея, «но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога». Конечно, я уверен, что кто-то из нас, да, наверное, может быть, даже большинство скажет: но бояться-то надо, Бога же надо бояться, ведь даже Писание об этом говорит. И я с вами соглашусь. Да, правильно, нужно бояться Бога. И вот этот страх, он как раз и возникает, здоровый и нездоровый страх. Здоровый страх, о котором мы читаем с вами в Писании, да? Начало мудрости – страх Господень, бойся Господа и Ему служи. Вот этот страх, он охраняет, он оберегает, он помогает действительно в пути следования за Богом. Но есть нездоровый страх, который разрушает, который просто уводит нас из общения, и мы просто ничего не делаем, просто переживаем, просто размышляем, просто, может быть, думаем, что, ну, что-то должно произойти. Вторая причина вот такого синдрома когда-нибудь – это наша с вами занятость. Вы знаете, вот есть небольшой опыт служения, общения с братьями. И честно, я вам хочу сказать, что мне кажется, что наши внуки, может быть, правнуки, придут на кладбище наше, и на могилках некоторых служителей будет такая надпись: «Сегодня у меня встреч нет. Сегодня я наконец-то свободен». Вы понимаете, что мы иногда себя так загружаем, мы так себя занимаем различными делами, что Христос остается где-то на стороне. Нам не по пути с Ним, потому что у нас свой план, свое действие. История Марфы и Марии это четко показывает. Следующая глава, да, 10 глава Евангелия от Луки. Мы читаем эту историю. В продолжении пути пришел Иисус в одно селение с 38 стиха. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же ей сказал в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Опять кто-то скажет резкие слова. Но не сказано о Марии, что она, ну, какая-то неопрятная была, не заботилась ни о ком, ни о хозяйстве, ну и вообще непонятно, какой образ жизни вела. Нет. Этот отрывок как раз и говорит о том, что необходимо правильно расставить приоритеты. Иисус не учил, что человек не должен заботиться о каких-то земных вещах. Главная мысль в том, чтобы не утратить главного, важного. Иногда мы за своей занятостью утрачиваем это важное и главное. Вместо того, чтобы суетиться и беспокоиться, Марфа могла, ну, чуть поменьше угощения сделать, так ведь? Мы с вами, когда суетимся, когда к чему-то готовимся, но я сам себя ловлю на мысли, то, когда мы с вами проводим какое-то мероприятие, большое, например, в том же Аэростаре, меня потом спрашивают: ну, как тебе проповедь? Я ее потом прослушаю. Понимаете, то есть мы провели грандиозный праздник, но сами для себя не получили ни Божьего Слова, ни вдохновения, а может быть и помолиться было некогда. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15-17 стихи. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Неразумие заключается в том, что мы с вами сами принимаем решение, что нам делать, и не молимся, не советуемся с Господом, не ищем воли Божией, потому что почему-то нам кажется, что мы сами можем заменить эту волю. Третья причина так называемого синдрома когда-нибудь. Ожидание, что что-то наконец поменяется. «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего», сказал один из учеников. Умер ли у него отец? И было ожидание похоронной процессе? Скорее всего, нет. Фраза «я должен похоронить моего отца» – это общеизвестное выражение, которое подразумевало, что мне надо уйти, дождаться, пока мой отец умрет, я возьму свое определенное наследство, и тогда я весь твой. Друзья, в нашей жизни очень много таких отговорок. Что-то поменяется, и мы будем более ревностно служить. Я знаю многих людей, которые говорили, вот на пенсию выйду, и я буду Господем. Институт закончу, все эти сессии и так далее. Все, мое посвящение 100% только Господу. И другие. Когда мы читаем этот отрывок, мы видим, что люди, которые пришли к Иисусу, казалось бы, уже прекрасно понимали, что за учение у Христа, какой силой Он делает. Но призыв следования – это не просто эмоциональное какое-то решение. Это полностью доверие своей жизни Христу. Это полностью покорность нашему Господу. Однажды Иисус просто сказал тем, кто был вокруг Него, кто говорил, что они Его ученики, и есть среди вас неверующие. И Евангелие от Иоанна, Иисус говорит о том, что может преобразить и не одномоментно, а постоянно преображать нашу жизнь. Это Божье Слово. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от этих отговорок, свободными от этой болезни. И много-много мест Священного Писания, и этот же отрывок нам говорит одну важную мысль. Прийти ко Христу – это принять Его условия следования за Ним, а не со своими. И я просто вспоминаю свой момент покаяния. До него я много раз слышал призыв следовать за Христом. Но я не выходил. Почему? Потому что у меня были свои условия. Мне хотелось оставаться, быть другом своей компании. Мне хотелось продолжать вести определенный образ жизни. И только тогда, когда Дух Святой проговорил, что без личных отношений с Богом не будет счастья, не будет истинного смысла, ничего не поменялось. Я вспоминаю, что когда я был в группе верующих, я понимал, что я носил записочки, вот мы тоже так делаем, да? Учился в институте и просил, чтобы церковь молилась обо мне, чтобы я сдал сессию. Я понимал, что если я заболел, я должен попросить маму, и она попросит церковь помолиться. И я однажды осознал, что Бог для меня – это как Дед Мороз. Вот я хочу, и я его использую, когда мне тяжело и трудно. Я благодарен Богу, который через Духа Святого показал, что настоящее следование за Ним, настоящая жизнь с Богом – это личное отношение с Ним через жертву Иисуса Христа. Как, я думаю, вы не будете со мной спорить, я и, может быть, некоторые из вас похожи вот на таких людей, которые иногда страдаем синдромом когда-нибудь. Настоящая жизнь у нас начнется потом. Но что же делать? Как побороть нам этот синдром? Как и чем исцелиться? И первое, что необходимо просто осознать, что мы действительно подвержены этому. Просто посмотреть на свою жизнь и увидеть, что да, мы следуем за Христом. Но когда Бог призывает сделать что-то большее, действительно, что требует какой-то жертвы, мы говорим нет. Возможно, мы еще и даже молитву покаяния не произносили. Почему? Потому что мы говорим потом. Должно что-то поменяться. И первое, чтобы исцелиться от такого синдрома, этой болезни, нужно осознать, что да, мы подвержены этому. Да, мы больны. И, естественно, нужно принять Божие лекарство. Божие лекарство, Божие слово, которое заявляет, что Христос освободит от этого. Христос поможет. Христос даст свободу. Почему? Потому что Он заплатил Своей кровью за нас. Потому что Он дал Духа Святого каждому из нас в помощь в пути следования за Христом. Знаете, я вспомнил историю с одним человеком именем Манасия. Эта история записана во второй книге Пролипоменон, 33 глава, буквально два стиха, 11, даже 3, с 11 по 13, где уже конец, как бы, да, заключение этой истории. «Привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, заковали Манасию в кандалы, оковали его цепями, отвели в Вавилон». И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. И для всех читающих Священное Писание мы знаем, что Манасия воспитывался-то в Божьем законе. Но когда он стал царем, он это отринул. И Бог достучался до него через эти оковы, через эти трудности. Но Божья милость в том, что несмотря на то, что Манасия много нагрешил, много сделал плохого и изменил действительно тот строй, ту святость, то благоухание и Божье присутствие, после покаяния Бог услышал его и простил, помиловал. Это чудесное Божье обетование для каждого из нас. Есть Божье лекарство, которое говорит о том, что, смирясь в молитве покаяния, действительно осознав и сказав: «Господь, я нуждаюсь, чтобы Ты меня сам исцелил. Не мои какие-то опять обещания, что я смогу. Я смогу, если Ты мне поможешь». А Он обещает эту помощь. Он не обещает нас бросить после покаяния и крещения. Он говорит: «Я буду с вами всегда». Поэтому есть церковь, поэтому есть Дух Святой, поэтому есть Божье Слово, есть все необходимое для нашей жизни, все необходимое для того, чтобы нам продолжать служить и жить для Божьей славы. Еще один совет – как рецепт, доверяться Богу и бороться с препятствиями Божьей силы. Опять же, история народа израильского из книги Иисуса Навина, 3 глава. Необходимо было перейти Иордан, но препятствие. Иордан-то не мелкий. Но что? Что говорит Господь? Как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, и текущая же сверху вода становится стеной. Да, видимое препятствие. Но пытаемся ли мы сделать шаг? Пытаемся ли мы что-то сделать? И одно из средств – это да, пытайся делать. Пытайся, Бог с тобой, Бог тебе поможет. Если ты ничего не будешь делать, ну, вряд ли что-то произойдет. Отличная глава в послании к евреям, которая описывает, как мужи по вере, не имея даже того, что мы с вами имеем, они жили и получали ответы в своем следовании за Господом. Четвертое. Не стесняйтесь обратиться к кому-то за помощью. Здорово, что у нас есть церковь, у нас есть братья и сестры. Здорово, что есть те, кто немного лучше нас, духовно опытней, больше знает Священное Писание. Вот в путь следования попросить наших друзей пойти вместе с нами, чтобы помогать, чтобы действительно подсказывать и получать ободрение там, где силы наши заканчиваются. Друзья, просто размышляя над этим текстом, мне очень хочется, чтобы наше следование за Христом, оно не было формальным, оно было реальным, оно было посвященным. И не хочется, чтобы мы вот с вами походили и были похожими вот на этих учеников, когда мы просто приходим в собрание, нам нравится, мы посещаем какие-то общения, нам нравится, но когда дело доходит до чего-то более, больше, серьезного, мы говорим потом. Мы говорим, должно что-то поменяться. Я, наверное, должен больше заработать, я должен еще обзавестись семьей, а тогда посмотрим, что я могу сделать для Господа. Сам Иисус даже объясняет это тем, что многие перестают следовать за Ним, потому что Он является светом. Чем больше мы с Богом, чем больше мы в Слове, чем больше мы размышляем о Нем, тем больше мы видим, что мы не соответствуем. И у нас есть два варианта. Уйти, чтобы этот Божий свет больше нас не освещал, но более правильный путь – продолжать следовать, продолжать освещаться этим светом, и Бог будет совершать свою работу. Пусть впечатления, которые производят различные служения или просто пребывание в церкви, это не будет эмоциональным, это будет реальностью нашей жизни. И вы знаете, что мы очень хотим, чтобы и я, и каждый из нас жили практическим Евангелием. Чтобы не просто мы говорили, да, мы члены церкви евангельских христиан-баптистов. Да, мы посещаем собрания. Нет, не только это. Но наша жизнь пропитана практической жизнью. Везде, в любой сфере. И действительно, только тогда мы можем сказать, что Богу будет слава, когда наша жизнь будет действительно посвящена Ему. Когда наша вера, она не будет на какое-то время, а когда наше доверие Ему будет полностью, когда наша жизнь будет посвящена Ему. И сегодня я просто призываю всех посмотреть на свою жизнь, помолиться, попросить у Бога помощи в преодолении вот этого синдрома, вне зависимости, верующего или нет. Возможно, вы уже несколько лет верующий, десятков, но из-за своей занятости, загруженности у вас нет общения с главным, со Христом. Возможно, вы еще не молились и просто невозрожденный человек. Сегодня прекрасное время, время благодати, чтобы прийти и сказать: «Господь, я хочу следовать за Тобой. Не на своих условиях, а на Твоих. Помоги мне в этом, Господь». И пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь.